Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Газета «Правда», номер 7823, 24 июля 2019 года. В июле, как правило, подводят итоги первого полугодия, называют события, которые оказались для страны ключевыми. Но я уверен, что, анализируя его результаты, нужно в первую очередь говорить об основной тенденции, которая за ними просматривается. Она заключается в дальнейшем углублении кризиса по всем важнейшим направлениям, во все более очевидной неспособности власти остановить этот кризис, не меняя полностью обанкротившийся социально-экономический курс, который вызывает массовое недоверие в обществе. Отсюда следует и ответ на вопрос, что станет главным событием во второй половине 2019 года. Это выборы в местные органы законодательной и исполнительной власти, которые в сентябре пройдут во многих регионах. Нужно ясно осознать, что проголосовать за принципиальную смену проводимой политики и кадровые обновления значит использовать реальный шанс на мирное оздоровление ситуации, которая еще сохраняется у общества. Угрозы, требующие ответа. Обращаясь к избирателям во время прошлогодних выборов, мы подчеркивали. Еще никогда выборная кампания не проходила в такой тревожной социально-экономической обстановке и на фоне стремительного падения доверия народа к действующей власти. Сегодня приходится констатировать. За прошедший год ситуация только усугубилась. Руководство страны продолжает обнадеживать нас, ссылаясь на национальные проекты и заявленные в президентских указах и посланиях цели. Войти в пятерку ведущих экономик мира, добиться технологического прорыва и интенсивного промышленного роста, преодолеть массовую бедность. Мы не только полностью согласились с этими целями, но и предложили конкретную программу их достижения. Однако правительство эту программу проигнорировало, а сформулировать собственную оказалось неспособно. В результате вместо опережающего роста экономики, необходимого для решения названных стратегических задач, страна получила замедление ВВП и промышленного производства до нуля, усиление внешней зависимости российской экономики и финансовой сферы, дальнейшее массовое обнищание. Формулируя благие цели на словах, власть сама же проваливает конкретную работу по их достижению, перечеркивает перспективы возрождения страны, продолжая цепляться за тот курс, который как раз и загоняет Россию все глубже в системный кризис. При этом она рассчитывает, что обещаний, которые не воплощаются в жизнь, теперь будет достаточно, чтобы получить поддержку на выборах. Но у власти нет права на доверие обществу при таких провальных результатах. И любую возможность высказать свою позицию на избирательных участках граждане должны рассматривать не просто как возможность поддержать тех или иных кандидатов, а как возможность сказать решительное «нет» разрушительной политике и тем, кто ее проводит. В первой половине июля в Государственной Думе прошли парламентские слушания, посвященные двум чрезвычайно важным темам – развитию цифровой экономики и обеспечению стратегической стабильности в современных условиях. Обращаясь к участникам этих слушаний, я заявил, что в сложившейся ситуации ответственная власть обязана выстраивать свою политику таким образом, чтобы она полностью отвечала ключевым угрозам, с которыми столкнулась Россия, без преодоления которых мы не сможем сохраниться как сильное и суверенное государство. Первая из этих угроз – геополитическая. Наша страна занимает почти 15% мировой территории, на которых сосредоточены гигантские природные и стратегические богатства. Но если в стране, занимающей такую территорию и обладающей такими богатствами, население будет не расти, а стремительно сокращаться, вымирать и нищать, как это происходит сегодня, то у тех, кто мечтает поставить нас на колени и окончательно поработить, будут полностью развязаны руки. Поэтому важнейшими задачами для нас являются укрепление Евразийского союза и восстановление добрососедских отношений с Украиной. Но решить эти задачи и противостоять планам противников, рассчитывающих нас уничтожить, можно только в том случае, если мы будем сильным, самостоятельно и успешно развивающимся государством. Потому что со слабыми наши противники никогда не считались и считаться не собираются. Вторая угроза военная. НАТО настойчиво стремится накрыть нас ракетно-космическим колпаком, окружить своими базами по всему периметру. Это требует от нас проведения твердой внешней политики, которая покажет противнику. Мы не намерены мириться с появлением направленного против России ракетно-ядерного арсенала в Прибалтике и на Украине. Но такая политика может опираться только на успешное развитие оборонного комплекса, которое требует увеличения расходов бюджета, а не снижения, происходящего в последнее время и вызванного безответственным курсом правительства. Третья угроза – технологическая. Чтобы выжить и развиваться как независимая держава, мы обязаны преодолеть отставание в сфере высоких технологий, которое сегодня является колоссальным и обрекает нас на тотальную зависимость. Но это требует принципиального пересмотра бюджетной и промышленной политики, а значит пересмотра социально-экономического курса. Четвертая угроза – санкционная. Чем более слабыми и зависимыми мы будем, тем более разрушительными для нашей экономики и финансовой сферы будут санкции Запада, которые он стремится использовать как оружие в войне на уничтожение объявленной России. Пятая угроза – цифровая. Ее еще далеко не все осознали, но, по сути, она является важнейшей. В то время как наше отставание в технологической сфере нарастает, транснациональный капитал и архитекторы современного глобализма используют новейшие технологии для достижения своей задачи. Поставить суверенные государства и их граждан под контроль единого центра управления. И речь идет уже не только об управлении политическом и экономическом, но о ничем не ограниченном управлении сознанием масс. Вчера глобальный капитализм эксплуатировал рабочую силу, интеллектуальные и природные ресурсы. Сегодня он начинает эксплуатировать ваше поведение. Именно в этом состоит суть глобальной конкуренции в сфере цифровых технологий и цифровой экономики. А вовсе не в том, будут ли паспорта и трудовые книжки переведены на цифровые носители и станет ли еще более удобным заказ товаров через интернет. Но глобальную конкуренцию в этой сфере, поражение в которой прямо угрожает национальной безопасности и суверенитету, мы проигрываем. И будем проигрывать дальше, если не поменяются политические и социально-экономические приоритеты и тот курс, на который они опираются. И шестая угроза олигархическая. Она связана с разрушительной, полностью противоречащей задачам развития социально-экономической и финансовой системой, которая навязана России. Пока эта система не будет изменена, она не позволит нашей стране сбросить с себя оковы кризиса и деградации, не позволит формировать полноценный бюджет, направить в экономику необходимые ей инвестиции и перейти к реальному осуществлению важнейших стратегических задач. Потому что эта система существует исключительно в интересах узкого клана сверхбогатых, готового ради своих гигантских прибылей принести в жертву все остальные социальные группы общества и страну в целом. Эти угрозы требуют от всех ветвей власти максимально ответственной и профессиональной работы. Поэтому нельзя не согласиться с высказанной в статье «Живая конституция развития». Идеи председателя Государственной Думы В.В. Володина о необходимости усиления влияния парламента на формирование кадрового состава правительства и на те решения, которые принимает Кабинет министров. Программа КПРФ направлена на преодоление вышеназванных стратегических угроз, без чего сохранить страну невозможно. Не сомневаюсь, что решение проголосовать именно за нашу программу должно быть очевидным для всех, кто осознает, в каком положении оказалась страна из-за системы дикого капитализма, утвердившейся в России без малого 3 десятилетия назад. И кто понимает, что действенной альтернативой сегодня является только программа, которую предлагают КПРФ и наши союзники. Курс на разгром промышленности. По своему потенциалу Россия – богатейшая страна мира. На нашей территории сосредоточены самые крупные запасы важнейших полезных ископаемых. Но при этом по темпам роста экономики, по уровню технологического развития и качеству жизни большинства граждан мы все стремительнее приближаемся к слаборазвитым государствам. Почему это происходит? Главная причина в том социально-экономическом курсе, который в угоду новоришам взяла власть после разрушения системы социализма. Построенная в советские годы универсальная экономика, благодаря которой страна могла полностью себя обеспечивать и не зависеть от внешнего давления, усилиями реформаторов превращена в экономику сырьевую, примитивную, уязвимую, не способную обеспечивать национальную безопасность России, огромные богатства, которые транснациональный капитал стремится взять под свой тотальный контроль. Во многом он этого уже добился. Контроль над нашими ключевыми отраслями фактически принадлежит иностранному капиталу. В энергетическом машиностроении его доля составляет 95% в цветной металлургии, 75% в железнодорожном машиностроении, почти 70% в торговле, порядка 80%. Отечественное производство на 90% зависит от иностранных станков, роботов и машин. Сегодня на 10 тысячах работающих в Южной Корее приходится 500 роботов. В Китае 40, а у нас только 2. В нашей программе безоговорочно заявлено непременным условием выхода из системного кризиса и достижения опережающих темпов развития является восстановление экономического суверенитета. Если мы этого не добьемся, наши экономики не позволят подняться с колен, сколько бы власть ни уверяла, будто этого уже удалось достичь. В сегодняшней ситуации мы просто обязаны наращивать мощь оборонного комплекса и его финансирование. Нам не оставляют иного выбора. Но бюджетная политика правительства привела к тому, что в последние 2 года и в нашей оборонной промышленности рост производства сменился нарастающим. Государственные инвестиции в эту сферу сокращаются, а долги предприятий ВПК множатся. Платить такую опасную для страны цену за сохранение олигархического курса и его сторонников во власти попросту преступно в условиях самой настоящей войны, объявленной Россией. Практически все отрасли промышленности, за исключением сырьевой, в результате этого курса уже подверглись откровенному погрому. Вот лишь выборочные данные статистики, которые показывают, что творится с нашей несырьевой промышленностью. В год у нас выпускается один пиджак на 70 мужчин, одна кофемолка на 1500 семей, всего 500 детских колясок и 23 тысячи зонтов по одному на 6 тысяч людей. Доля импорта в легкой промышленности достигает 80%. Те же 80% товаров для детей страна приобретает за рубежом, 70% лекарств и 80% медицинских изделий тоже завозятся из-за границы. В прошлом году в России собрано 1,8 миллиона автомобилей, но только 1/6 из них оснащена отечественными двигателями и только 1/8 кузовами собственного производства. Остальные импортные. Вычислительной техники мы в год выпускаем на 4 доллара в расчете на каждого человека. Практически все электронные компоненты закупаем за границей. Это самый настоящий позор для страны, которая в годы социализма сумела создать величайшую науку и потрясти весь мир своими достижениями в космической сфере. Глубоко ошибаются те, кто думает, будто мы долго сможем выживать за счет торговли природными ресурсами, оставаясь на сырьевой игле, освободить от которой Россию власть обещала еще в прошлом десятилетии, но так своего обещания и не выполнила. Технологические проблемы все больше захватывают и сырьевую промышленность, что ведет к снижению качества ее продукции и сокращению объемов добычи. Одновременно с этим Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка нефти, что станет для нас тяжелейшим ударом. Америка уже вышла на первое место в мире по объему добычи нефти и планирует в ближайшие 2 года на порядок увеличить ее поставки в Европу. Наконец, необходимо понимать, что нарастающий кризис мировой капиталистической системы – это не миф, распространяемый коммунистами, как пытаются утверждать наши противники, а все более очевидная реальность. Одно из его проявлений – снижение среднемирового роста экономики, которое в России сказывается особенно остро по той причине, что у нас реализуется самый уродливый и примитивный вариант капитализма. Это снижение неизбежно влечет за собой уменьшение спроса на сырье на мировых рынках. Недавно Центробанк опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором предупредил: спад мировой экономики может привести к обвальному падению нефтяных цен до 30-40, а по наихудшему прогнозу, и до 20 долларов за баррель уже к 2021 году. В этом случае российская нефтяная отрасль станет убыточной, государству придется полностью взять на себя заботу о ее дотировании. А бюджет, который нынешнее правительство и так латает в ущерб стратегически важнейшим направлениям развития, при таком снижении сырьевых доходов окажется полностью оголен. Чтобы избежать этого, пора в полной мере осознать: нужно срочно формировать бюджет, исходя из задачи создания принципиально иной промышленно-производственной среды, ориентированной на опережающее развитие, на рост высокотехнологичной экономики. направить управленческие усилия и финансовые ресурсы в масштабную реиндустриализацию России, отброшенной далеко назад за годы олигархического капитализма. Вот что нам жизненно необходимо. Это один из ключевых пунктов нашей программы развития, предполагающий кардинальную смену экономической стратегии, новую индустриализацию, подлинную модернизацию экономики и ее вывод на инновационные рельсы, а не бесполезный косметический ремонт прогнившей системы, который нам раз за разом предлагает правительство, на деле саботирующее выполнение стратегических задач, заявленных в указах и посланиях президента. Экономика на голодном пайке. Одно из главных орудий такого саботажа, откровенно противоречащая нашим национальным интересам, финансовая политика правительства. КПРФ настаивает на ее принципиальной смене. В нашей программе сказано, кредитные ресурсы необходимо направить на восстановление экономики страны. С этой целью мы снизим банковский процент для отечественных предприятий, остановим бесконтрольный вывод капиталов за рубеж, сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека, откроем возможности для масштабных вливаний в экономику, поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Посмотрите, как настойчиво власть стимулирует национальную экономику в Китае, который ошеломительными темпами развивается под руководством коммунистов. Там за один лишь июнь нынешнего года банковский сектор выдал предприятиям кредиты на общую сумму 1,6 триллиона юаней 240 миллиардов долларов. Рост инвестиций в основные активы в первом квартале этого года составил около 6% по сравнению с первым кварталом 2018-го. Промышленное производство и ВВП страны увеличились в июне более чем на 6% в годовом выражении. Россия могла бы достичь аналогичных результатов, если бы у нас проводил соответственный курс, отвечающий стратегическим интересам. Но что мы видим вместо этого? Инвестиции в основной капитал в первом квартале 2019-го сократились почти на 3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Общее сокращение государственных расходов на поддержку экономики составило в том же годовом выражении 20%. На фоне массового обнищания граждан прибыль российского банковского сектора постоянно растет. Только по итогам первого полугодия 2019-го она превысила триллион рублей. Но правительство и Центробанк не желают способствовать полноценному кредитованию отечественного производства, продолжают держать экономику на голодном пайке, фактически удушая ее. Зато наша власть охотно потворствует разграблению финансовых ресурсов, которые безостановочно выводятся в иностранные банки и офшоры. За первые 5 месяцев 2019 года из России утекло за рубеж почти в 2 раза больше средств, чем за аналогичный период 2018-го. Более 35 миллиардов долларов против 19 миллиардов в прошлом году. В рублях объем капитала, выведенного за границу с января по май, составляет почти 2,3 триллиона. Такое же безответственное отношение к вопросу финансового насыщения экономики ее командиры из правительства демонстрируют и при формировании бюджета. В июне Государственная Дума рассматривала поправки в текущий федеральный бюджет. В сравнении с осенью 2018-го, когда он был принят, его доходная часть увеличилась почти на 2 триллиона рублей. Наша фракция настаивала, эти средства необходимо направить на поддержку отечественной экономики и социальной сферы. Но Кабинет министров и депутаты от «Единой России» в очередной раз проигнорировали наши требования. На дополнительные расходы была направлена только 1/8 прибавки, поступившей в бюджет. Остальные средства вновь закачали в резервную кубышку, то есть, по сути, украли у страны. На фоне своей бездарной и разрушительной политики правительство возлагает на регионы все большую финансовую ответственность за выполнение социальных обязательств, поддержание инфраструктуры и другие важнейшие расходы. Минфин прогнозирует, совокупный долг российских регионов, составляющий сегодня 2,2 триллиона рублей, к 2021 году вырастет еще на триллион. КПРФ внесла в Думу 12 законопроектов, которые позволяют сформировать бюджет развития, увеличив его до 25 триллионов рублей. Мы предлагаем принципиально иную региональную политику. В программе КПРФ сказано, наша историческая задача – обеспечить возрождение провинциальной России. Мы осуществим выравнивание возможностей региональных бюджетов, гарантируем поддержку малых городов, поселков и сельских поселений, обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры, развернем бесплатное для граждан подведение газа и электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах. С такой финансовой политикой, которая проводится сегодня, невозможно рассчитывать на достижение декларируемых властью целей. Рост отечественной экономики темпами, превышающими среднемировые и ее технологический прорыв. При нынешнем курсе эти цели будут похоронены так же безоговорочно, как и программа модернизации, торжественно объявленная 10 лет назад и обернувшаяся пшиком. Именно об этом говорят объявленные кабинетом министров плачевные экономические результаты первых месяцев 2019-го. По итогам первого квартала нынешнего года рост ВВП составил всего 0,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. А по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и вовсе произошло падение экономики. По темпам экономического роста мы безнадежно отстаем не только от такой сверхдержавы, как Китай, но и от многих стран, которые еще недавно относились к числу слаборазвитых. Например, Малайзия по этому показателю сегодня превосходит нашу страну в 8 раз. Власть беспрестанно уверяет, что делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса и всячески о нем заботится. Но такие уверения категорически не соответствуют действительности. Майские и июньские опросы крупнейших социологических служб показали заметное ухудшение деловых настроений во всех секторах экономики и неверие бизнеса в то, что страна при такой политике может выбраться из кризиса. Только 15% предпринимателей заявили, что ждут роста деловой активности в своей отрасли. Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников, снизилось до 6%. Более половины руководителей предприятий заявили, в ближайшие 5 лет экономическая ситуация будет ухудшаться. В результате такой финансовой политики мы по объему расходов на здравоохранение относительно ВВП занимаем только 118 место в мире. По объему расходов на образование 88 место. Но правительство, судя по его действиям, стремится к тому, чтобы мы опустились еще ниже. Эта политика прямо способствует тому, что наряду с национальной промышленностью откровенному погрому подвергаются прикладная наука и образование, которые являются важнейшим фундаментом технологического развития. Давайте вспомним. В 20 веке каждое второе изобретение на планете делалось в СССР. Каждый третий пассажир в мире летал на советских самолетах. Каждый второй из математиков, обеспечивших успех ведущих компьютерных компаний мира, родился в нашей стране. Но те, кто сегодня управляет российской экономикой и финансовой сферой, буквально втаптывают отечественную науку и образование в небытие. За последние полгода три главных российских олигарха получили дополнительный доход 840 миллиардов рублей. А на финансирование пятилетней президентской программы по развитию науки государство отводит на 200 миллиардов меньше. Не может не возмущать ситуация с расходами на НИОКР, то есть научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, предусмотренные в рамках важнейших госпрограмм, которые не могут заработать без должного научного обеспечения. В 2019 году эти расходы подверглись недопустимому сокращению в сравнении с расходами 2014 года. В рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 16% программы «Космическая деятельность России», на 20% программы «Развитие авиационной промышленности», почти на 40%, а программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», почти на 66%. Расходы на НИОКР, предусмотренные программой развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности, снизились за последние 5 лет на 95%. Откровенно катастрофическая картина финансового обескровливания науки усугубляется таким же вероломным отношением к образованию. При нынешней системе оно превращается не в главное средство интеллектуального развития страны и укрепления ее кадрового фундамента, а в коммерческую лавку, предназначенную не для самых талантливых, а для самых богатых. Это прямой путь к деградации, который настойчиво прокладывает система дикого капитализма. В докладе Кабинета министров Федеральному собранию сказано, к 2024 году число бюджетных мест в российских высших учебных заведениях сократится еще на 17%. При этом, по расчетам правительства, число абитуриентов вырастет к этому времени на 15%. Таким образом, реальная возможность получить высшее образование бесплатно сократится на 25%. Страна не может рассчитывать на инновационный прорыв, не обеспечив для него достойную научную и кадровую основу. Поэтому в нашей программе сказано: фундаментом новой индустриализации может быть только современная наука, опирающаяся на высококлассное образование. Чтобы они успешно развивались, необходимо увеличить долю государственных расходов на науку и образование хотя бы до 7% от ВВП. История безоговорочно подтверждает: только те страны, которые следовали этому правилу, сумели успешно решить задачу технологической модернизации и принципиального ускорения роста экономики. Но в нашем федеральном бюджете расходы на науку составляют менее 0,4%, а на образование всего 3,6% от ВВП. Отказываясь направлять финансовые ресурсы на развитие, власть при этом продолжает стремительно увеличивать внешний долг государства и сквозь пальцы смотрит на наращивание внешних заимствований российским олигархическим бизнесом, чьи долги в итоге приходится гасить за счет казенных средств, то есть за счет российских граждан. Это вдвойне безответственно и опасно в нынешней ситуации, когда наш внешний долг активно используется Западом для усиления враждебного давления на Россию. На днях Палата представителей Конгресса США приняла поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год, которая предусматривает введение санкций против российского госдолга. Речь идет о запрете на покупку на территории США российских долговых облигаций. Одновременно Соединенные Штаты будут оказывать давление на страны ЕС, склоняя их к принятию аналогичных мер. Если такие санкции вступят в действие, Россия окажется перед необходимостью гасить долги по первому требованию зарубежных кредиторов, не имея при этом возможности перекредитоваться с помощью продажи новых облигаций. В итоге наши золотовалютные резервы будут расходоваться на погашение внешнего долга, а независимость России будет подтачиваться еще больше. Не случайно автор этой антироссийской санкционной поправки, конгрессмен-демократ от Калифорнии Бретт Шерман, заявил: действующие санкции против России являются иллюзией. И заверил: именно санкции против госдолга позволят оказать на нашу страну по-настоящему ощутимое и результативное давление. Между тем, согласно отчету Центробанка, совокупный внешний долг России, то есть суммарный долг государства и частного бизнеса перед зарубежными кредиторами, составляет 482 миллиарда долларов 30,4 триллиона рублей. За первую половину 2019-го он вырос на 6% и достиг третьей части ВВП и почти двух годовых бюджетов страны. Государственный долг перед иностранными кредиторами накапливается еще более стремительными темпами. За минувшее полугодие он вырос до 64,3 миллиарда долларов в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2018-го. Это рекордные темпы роста государственного внешнего долга за всю нашу историю. При этом золотовалютные резервы России сегодня составляют 518 миллиардов долларов, то есть превышают наш совокупный внешний долг менее чем на 36 миллиардов. Почти столько же за первые 5 месяцев 2019-го было выведено из страны в зарубежные банки и офшоры. Для сравнения, до начала кризиса 2008-2009 годов золотовалютные резервы России превышали ее консолидированный внешний долг на 200 миллиардов долларов. Но с тех пор соотношение между ними и внешним долгом постоянно сокращается. Необходимо признать, финансовая политика власти не только не способствует поддержке отечественного производства, науки, образования, но и помогает противникам атаковать нашу страну, добиваться ее ослабления и подрывать суверенитет России. Политика обмана. Мы уже не раз заявляли, власть постоянно перечеркивает собственные обещания и гарантии, предусмотренные Конституцией, которая гласит, что Россия является социальным государством. Справедливость этого вывода полностью подтверждается политикой в сфере налогообложения и социальных расходов. Ее несостоятельность доказывают и результаты первого полугодия 2019-го. В начале нынешнего года с 18% до 20% был повышен налог на добавленную стоимость. Направляя в Думу законопроект о повышении этого налога, правительство уверяло, в результате бюджет получит 620 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно. Но реальный результат оказался именно таким, о котором предупреждала КПРФ, выступившая против повышения НДС и настаивающая в своей программе, что его необходимо не повышать, а принципиально снижать. Никаких дополнительных доходов бюджет не получил. А вот граждане получили вызванный повышением этого налога дополнительный рост стоимости товаров и услуг в среднем на 10%. Увеличение НДС негативно сказалось и на предприятиях, спровоцировало падение их рентабельности, а некоторые и вовсе обрекло на банкротство. Если в феврале нынешнего года в стране насчитывалось чуть более 2000 предприятий-банкротов, то в июне их число подскочило почти до 3300. По этому плачевному показателю Россия существенно обгоняет все европейские страны. Еще в 2015 году правительство ввело новый порядок расчета налога на недвижимое имущество физических лиц. Его начали рассчитывать с учетом кадастровой стоимости. И вот в результат 2010-х народ платит в качестве налога на недвижимость на 20% больше, чем 4 года назад. С 1 июля прекращено действие соглашения между правительством и производителями о заморозке цен на бензин. В прошлом году они уже подскочили на 9% в результате предпринятого Кабинетом министров повышения акцизов. Это привело к удорожанию перевозок и добавило к стоимости товаров первой необходимости еще минимум 7%. Согласно прогнозам специалистов, в этом году цены на бензин подскочат еще более существенно, вопреки обещаниям, которые совсем недавно раздавало правительство. Налоговая и тарифная нагрузка на граждан и предприятия еще больше усугубляется из-за системы Платон, а также вступившего в силу с 1 января закона о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, из-за новых правил вывоза мусора. Упорно отказываясь от пересмотра действующей системы налогообложения физических лиц и не желая увеличить налоговую нагрузку на баснословно обогатившуюся олигархию, власть предпочитает латать финансовые дыры с помощью все более беззастенчивой обираловки, направленной против нищающих трудящихся и пенсионеров. Такую политику нельзя охарактеризовать иначе, как антисоциальную и антинародную. Прямо противоположная политика заложена в нашей программе. Она гарантирует пересмотр действующей системы налогообложения в пользу граждан с низкими и средними доходами, принципиальное повышение налогов для сверхбогатых и их снижение для малоимущих, вплоть до полного освобождения от налогов. Наряду с этим мы выступаем за отмену откровенно вероломной пенсионной реформы и возвращение к ранее действовавшим нормам пенсионного законодательства. Это полностью соответствует требованию, высказанному 9/10 наших граждан и цинично проигнорированному властью. По данным Всемирного банка, в России самая высокая в Европе смертность мужчин младше 65 лет. 43% не доживают до этого возраста. Среди российских женщин каждая пятая уходит из жизни, не дожив до 65. Средний возраст трудоспособности в нашей стране – 63 года. Большинству перешагнувших этот возраст состояние здоровья не позволяет полноценно трудиться. Но все это не остановило президента, правительства и Единую Россию от внесения в пенсионный закон изменений, которые, вопреки массовым протестам, вступили в действие с 1 января. Не остановили их и неизбежные экономические издержки, которые полностью перевешивают обещанную властью пользу от пенсионной реформы. По оценкам экономистов, для того, чтобы обеспечить работы тех, кому теперь придется трудиться на 5 лет больше, потребуется ежегодно создавать 3-4 миллиона новых рабочих мест. Это 9 триллионов рублей дополнительных вложений, в сравнении с которыми обещанная правительством экономия за счет сокращения числа пенсионеров попросту ничтожна. Правоту противников реформы полностью подтверждает и недавний прогноз, обнародованный Министерством труда. В 2020 году безработица в России вырастет в 1,6 раза. И произойдет это именно из-за притока на рынок труда тех, кого лишили возможности выйти на пенсию. Правительство обещало смягчить негативный эффект реформы с помощью госпрограммы развития пенсионной системы, которая предусматривала, что средняя пенсия будет составлять 2 прожиточных минимума, а не 1,5, как сейчас. Но на днях было объявлено. Власть отказывается от этой программы, так и не утвердив ее. Всем получающим пенсию обещали прибавить к ней минимум 1000 рублей. Но этой жалкой прибавки пенсионеры не получили. Неработающим в этом году добавили только 523 рубля. Работающим обещают с 1 августа добавить 244. Давно обещанное увеличение выплат военным пенсионерам отложили до октября. И даже если они его дождутся, оно составит только 4,3%. Что это, если не откровенное издевательство над людьми, честным многолетним трудом заработавшими право на заслуженный отдых и достойное пенсионное обеспечение? Что это, если не прямой обман народа, который власть, не стесняясь, продолжает призывать голосовать за нее на выборах? Прямым следствием антисоциального курса является безостановочное обнищание, которое продолжается уже 5 лет подряд. За прошедшее полугодие реальные доходы граждан снизились еще на 1,3%, в некоторых регионах их падение за январь, июнь оказалось еще более стремительным и составило от 6 до 9%. Официальная статистика признает нищими 13% россиян и утверждает, что средняя зарплата в стране приблизилась к отметке 50 тысячам рублей. Но по расчетам специалистов, зарплата, которую получает большинство, составляет менее 27 тысяч. Ни один здравомыслящий человек не станет отрицать, что при нынешних ценах на товары и услуги и постоянно растущих тарифах и поборах это нищенская сумма даже для одного человека. Не говоря уже о тех, кому на такую зарплату приходится кормить семью. В январе, мае 2019 года россияне потратили 415 миллиардов рублей на покупку 2 миллиардов упаковок медикаментов. Продажи дорогих импортных препаратов в мае нынешнего года по сравнению с маем 2018 сократились почти на 10%. В целом продажи лекарств уменьшились на 3,7%, но продавцы выручили за них на 1,2% больше, чем год назад. Иными словами, нищающие граждане вынужденно сокращают потребление лекарств и при этом тратят на них все больше. Средний рост цен на отечественные лекарства составил за последний год 5,6%, на импортные 8%. Рост цен в промышленности в среднем составляет 12%. Росстат в начале июля опубликовал данные о росте цен на продукты питания в 2018 году. Пшено и капуста подорожали на 73%, сахар на 28%, яйца на 26%, репчатый лук и свекла почти на четверть, куриное мясо и морковь на 20%. О росте цен на продукты в текущем году статистика пока дает лишь отрывочные сведения. За первые 5 месяцев 2019-го овощи подорожали в среднем на четверть, фрукты на 7% с лишним. В свою очередь, Национальная кормовая ассоциация России выступила с предупреждением: в этом году мясо подорожает минимум на 10%. Непрекращающееся снижение доходов, которое сопровождается ростом цен на товары первой необходимости, толкает граждан в долговую яму. Сегодня почти 60 миллионов россиян, 40%, имеют хотя бы один кредит. Общий объем задолженности граждан перед кредиторами превышает 15 триллионов рублей, сумму, близкую к федеральному бюджету нынешнего года. Недавно руководство Центробанка констатировало: в среднем российские должники направляют на погашение кредитов до 44% своих доходов. Экономисты все настойчивее говорят о том, что лавинообразный рост кредитной задолженности может в течение 2 ближайших лет привести нас к финансовому кризису, аналогичному тому, который был спровоцирован лопнувшим кредитным пузырем в 2008-2009 годах. Но этот новый кризис будет уже не мировым, а внутрироссийским. И его последствия окажутся для нашей страны еще более тяжелыми. Остановить обнищание и освободить граждан от долговой удавки может только реализация нашей программы. Мы обеспечим контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи. Система неравенства и вымирания. Нынешний курс выгоден только одной социальной группе, олигархии и тем представителям власти, которые обслуживают ее интересы. Но их процветание куплено преступной ценой, которую страна не может продолжать платить. Эта цена – вопиющее неравенство и фактический социальный геноцид, следствием которого является вымирание России. В совместном докладе Высшей школы экономики и Внешэкономбанка сказано, 3% самых богатых россиян сосредоточили в своих руках почти 90% всех финансовых активов страны. По концентрации богатства у узкой прослойки богачей Россия втрое обогнала Японию и Францию более чем вдвое, Италию, Великобританию и Канаду почти вдвое, Соединенные Штаты. Уровень неравенства у нас запредельно высокий даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43%, а в Индии 51%. А он ежегодно публикует доклад «Диндексы и индикаторы человеческого развития», в котором отражена ситуация в 189 странах мира. В последнем докладе эксперты организации поставили Россию на 49-е место по уровню человеческого развития и назвали две основные причины, по которым наша страна оказалась в конце четвертой десятки. Невысокая продолжительность жизни и массовая бедность. Неравенство и демографический кризис – это две беды, которые идут рука об руку. Скатившись из-за олигархического капитализма на уровень самых отсталых стран по масштабам социальной несправедливости, мы в результате скатываемся на тот же уровень и по масштабам демографической катастрофы. Убыль коренного населения России с прошлого года нарастает темпами, которые даже руководство правительства вынуждено признать катастрофическими. Только за первые 5 месяцев 2019-го она составила 180 тысяч людей. В прошлом году руководство ЦРУ провело специальное совещание, посвященное глобальным конфликтам и кризисам, развитие которых американская разведка ожидает в ближайшие 20 лет. В качестве одного из главных кризисных факторов там было названо вымирание России, единственной из 50 ведущих стран мира, где наблюдается устойчивая убыль населения. Главные факторы демографического кризиса – это бедность, недоступность жилья, риск безработицы, дамокловым мечом нависающий над российской молодежью и неуверенность в завтрашнем дне, неизбежная для общества, погруженного в дикий капитализм. За последние 5 лет число заключаемых браков сократилось в России более чем на 20%. Одновременно с этим все стремительнее падает рождаемость. В нынешнем году она снизилась на 12% по сравнению с 2010-м. Все это прямые последствия разрушительного социально-экономического курса, при котором нищающие, лишенные уверенности в завтрашнем дне граждане боятся заводить семью и рожать детей. Согласно оценкам отечественных и зарубежных экспертов, наша страна сегодня занимает 125-е. 130-е место по ожидаемой продолжительности жизни мужчин и 80-е. 90-е место по ожидаемой продолжительности жизни женщин. Правительство обещает, что в 2024 году наши граждане будут жить в среднем на 5-6 лет дольше. Но можно ли верить таким обещаниям при той политике, которую оно проводит? Для сравнения, во Франции, не знавшей такой издевательской социально-экономической политики, какая сегодня проводится у нас, аналогичного увеличения средней продолжительности жизни удалось достичь за 22 года. А нам власть обещает чудеса демографического прорыва, ни на йоту не отступая от разрушительного курса, провоцирующего демографическую катастрофу. Остановить ее может выполнение наших программных требований, касающихся социальной защиты семьи, материнства и детства и государственной поддержки медицины. Программа КПРФ гарантирует бесплатное и качественное медицинское обслуживание и финансирование здравоохранения на уровне не ниже 7% от ВВП. Государство обязано взять на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей. Необходимо покончить с авантюрной оптимизацией медицинской сферы, которая ведет к ее стремительной коммерциализации, сокращению числа больниц и поликлиник, потере высококвалифицированных специалистов. Мы выступаем за всемерную поддержку материнства и детства, восстановление системы дошкольного воспитания и гарантированное место в детском саду для каждого ребенка, развитие массового детского спорта и организацию по всей стране бесплатных кружков и творческих студий, государственное субсидирование производства детских товаров. Говоря о демографических последствиях политики криминального капитализма, Нельзя не сказать о катастрофе, которую упорно замалчивают и власть, и либеральная оппозиция. Это вымирание государства, образующего русского народа, который со времени предательского разрушения СССР и по сей день убывает самыми быстрыми темпами. Нынешний курс истребляет его с такой же жестокостью, с какой в 40-е годы прошлого века истребляла самая страшная в мировой истории война. Вот экспертное заключение демографов. Если в 1989 году численность русских составляла 120 миллионов, то в 2010-м их осталось 111 миллионов, в 2020-м будет не более 103 миллионов, а в 2025-м менее 98. 35 лет политики дикого капитализма, если она будет продолжаться в нашей стране, обойдутся русскому народу в 22 миллиона жизней. Какие еще нужны аргументы в подтверждение того, что навязанная нам система – это система откровенного геноцида, не имеющая права на существование? Какие еще нужны доказательства того, что с конца 20 века на наших глазах фактически осуществляется план истребления одного из крупнейших и величайших народов планеты? И каким безумством является нежелание признать, что осуществлению этого чудовищного плана прямо способствует проводимая в стране социально-экономическая политика, давно доказавшая свою смертельную опасность? Мирная смена курса или социальный взрыв? Либеральная оппозиция, рассчитывающая погреть руки на кризисе и использовать назревающий социальный взрыв для политического реванша партии 90? Настойчиво навязывает обществу миф о том, что на смену нынешнему дикому капитализму должен прийти капитализм правильный, цивилизованный, что избавление от системного кризиса России нужно искать именно на этом пути. Но это насквозь лживый миф. Его перечеркивают установки самих доморощенных либералов, которые, как и действующая власть, выступают за сохранение стратегических отраслей в руках олигархии и настаивают, что гигантское имущественное неравенство должно быть признано нормальным условием капиталистической конкуренции. Этот миф перечеркивают и выводы крупнейших западных экономистов и финансистов, которые сегодня признают. Даже в самых благополучных странах стремительно усиливается осознание того, что мировая система капитализма зашла в тупик и миру необходим левый поворот. Американский экономист-лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц опубликовал на интернет-сайте Project Syndicate статью под названием «История вопроса». На Западе она стала самой резонансной экономической публикацией последних месяцев. Основные идеи одного из наиболее авторитетных специалистов в области экономики таковы. Неолиберальный эксперимент, венчающий историю глобального капитализма, провалился. Темпы роста сейчас ниже, чем в течение четверти века после Второй мировой войны. После десятилетий застоя и падения доходов неолиберализм нужно объявить мертвым. Единственная разумная альтернатива ему – прогрессивный левоцентризм. Необходимо разорвать связь между экономической властью и политическим влиянием, сокращать влияние денег в политике и настойчиво уменьшать социальное неравенство. Если эти цели не будут достигнуты, мир ждет глобальная катастрофа. По сути, один из виднейших современных экономистов вторит программе КПРФ, которая требует лишить олигархию политического влияния и контроля над экономикой. Не только ученые, но и представители финансовой элиты Запада уже выступают с призывами о принципиальном развороте социально-экономической системы в сторону левой идеологии. В июне почти два десятка американских миллиардеров обратились с коллективным письмом к кандидатам в президенты США, в котором призвали существенно увеличить налоговую нагрузку на сверхбогатых. Неравенство подпитывает недовольство и разлад в обществе. Результат – рост недоверия к демократическим институтам, а то и что похуже, сказано в их послании. Ветеран Уолл-стрит, глава инвестиционного банка Guggenheim Partners, Алан Шварц заявил, что когда массы считают, что элитам достается слишком много, происходит одно из двух – законодательное перераспределение богатства или революция. Ему вторит глава американского банка J.P. Morgan Джейми Даймон. Правительство постепенно уходит от реальности, в которой живет простой человек. Люди потеряли веру в способность институтов выполнять возложенную на них миссию и обеспечивать социальную поддержку и защиту. Они требуют перемен, и нам придется признать, что перемены назрели. Выводы западных миллиардеров подытоживает один из крупнейших американских инвесторов Рэй Далио. Мы подошли к критической черте, за которой все будет зависеть от нашей способности договориться. По сути, мировая система капитализма расписывается в собственном банкротстве устами своих видных представителей. И если не знать, что их обращения касаются ситуации на Западе, то можно подумать, что они адресованы российскому правительству, нашей нынешней власти. Давайте задумаемся. Если даже ситуацию в наиболее развитых западных странах экономисты и финансисты оценивают таким образом, то что можно сказать о курсе, проводимом в России, и о том, к чему он подталкивает нашу страну и общество? Будто вторя вышеприведенным выводом, президент Путин, выступая в июне на саммите «Большой двадцатки», заявил, что эпоха либерализма заканчивается, поскольку сторонники этой идеологии совершили слишком много ошибок. А сама либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства людей. С этим невозможно не согласиться. Однако президент свел либеральную идеологию почти исключительно к вопросу миграции, игнорируя разрушительную социально-экономическую составляющую этой идеологии. И ничего не говоря о том, что российское правительство проводит курс, ориентированный на самые радикальные неолиберальные идеи. Если руководитель страны признает, что эта идеология себя исчерпала и противоречит интересам абсолютного большинства, он должен признать, что и социально-экономический курс, проводимый в нашей стране, исчерпал себя и противоречит интересам общества. Наше правительство не может предложить стране антикризисную альтернативу либеральному тупику. Оно продолжает следовать тем же либеральным курсам. Это доказывают и его действия в социально-экономической сфере, и его миграционная политика, недалеко ушедшая от политики Евросоюза, раскритикованной президентом. Многие специалисты, комментируя социально-экономическую ситуацию, отмечают: невозможно назвать другую страну, кроме России, где при таком длительном кризисе и таком затяжном обнищании не менялось бы правительство. Абсолютное большинство наших граждан возмущены. Но руководство страны, похоже, не осознает, что нарастающее народное возмущение всерьез грозит социальным взрывом. Вместо того, чтобы направить усилия на предотвращение этой угрозы и принципиально скорректировать политику в интересах граждан, приверженцы неолиберальных идей продолжают делать ставку на русофобию, примитивную антисоветскую пропаганду, провокации против оппонентов и откровенный произвол, мешающие проведению честных выборов. В этом же ряду и попытки дискредитации тех руководителей, которые делом доказали, каких успехов можно добиваться, опираясь на принципы справедливости, честного служения стране и народу. Все неравнодушные граждане с тревогой и болью отреагировали на бедствие, постигшее Иркутскую область из-за разгула стихий. Произошедшее там никого не может оставить равнодушным. Не случайно президент лично посетил районы, подвергнувшиеся наводнению, и направил в регион правительственную комиссию для работы по устранению его последствий. Такие катастрофы должны сплачивать общество и ответственную власть. Но среди чиновников и официозных пропагандистов находятся те, кто пытается использовать постигшие людей горе для очередной лживой и грязной атаки против губернатора-коммуниста С.Г. Левченко, под руководством которого Иркутская область вышла на одно из первых мест в стране по темпам экономического развития и наглядно продемонстрировала, каких успехов можно добиться, опираясь на систему государственного планирования, взятую ее руководством за основу в управлении регионом. В том же ряду постыдных провокаций против руководителей, демонстрирующих убедительную альтернативу политике кризиса и деградации, стоит и вероломная атака на подмосковный совхоз имени Ленина, который возглавляет талантливый управленец Павел Грудинин, получивший на президентских выборах поддержку миллионов граждан. За криминальными выходками рейдеров, стремящихся уничтожить предприятие, которое подает всей России пример успешного развития, тоже угадываются высокопоставленные заказчики из коридоров власти. Подлые и беззаконные действия против наших союзников, добивающихся блестящих результатов, продиктованы не только коммерческими и политическими интересами. Их диктует страх приверженцев криминально-олигархической системы, не желающих, чтобы народ видел убедительные примеры, успеха которого можно достичь под руководством настоящих патриотов-государственников, чей опыт необходимо распространить на всю страну. Те, кто хочет, чтобы Россия оставалась в тисках кризиса и внешней зависимости, стремятся буквально стереть эти примеры с лица земли и расправиться с теми, кто не желает жить и руководить по их разрушительным правилам. Безответственная деятельность приверженцев хаоса и кризиса приводит и к тому, что исполнительная власть сегодня не дает возможности провести полноценные выборы, препятствует регистрации неугодных кандидатов и их работе с избирателями. Мы настаиваем. Отказ от строгого соблюдения закона, которого все настойчивее требует общество. Это прямой путь к превращению набирающего силу мирного протеста в социальный взрыв. Об этом напоминают и массовые акции в защиту Павла Грудинина, организованные КПРФ и прокатившиеся по всей стране, и митинги против произвола на региональных выборах. Общество больше не желает мириться с попранием правовых норм, с попытками лишить граждан права голоса. Даже официозная социология вынуждена признавать, число сторонников президента, правительства и партии власти сокращается небывалыми темпами. По данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» сегодня готовы голосовать максимум 32% опрошенных. Это самый низкий показатель с 2006 года, когда социологи начали замерять ее рейтинги на регулярной основе. Политологи, комментирующие эти данные, в основном сходятся на том, что крушение рейтинга партии власти уже необратимо. При этом очевидно, что стремительно растет число тех, кто видит альтернативу нынешней системе управления и разрушительному курсу в левом повороте и возвращении к лучшему, что было в советском опыте экономического и социального строительства. Вот только один из недавних примеров. В июне социологи опубликовали результаты исследования, в ходе которого респондентам был задан вопрос, что, по-вашему, характерно для того исторического пути, по которому наша страна двигалась при советской власти. Ответы показали резкий рост позитивных оценок советской политики в сравнении с 2008 годом, когда был проведен предыдущий опрос на эту тему. Среди положительных сторон эпохи социализма опрошенные в первую очередь отметили следующее. Забота государства о простых людях 59% против 29% в 2008 году. Отсутствие межнациональных конфликтов, дружба народов 46% против 40%. Успешное развитие экономики, отсутствие безработицы 43% против 31%. Постоянное улучшение жизни людей 39% против 14%. Специалисты делают вывод. В обществе наблюдается рекордный с начала 21 века уровень одобрения советской социальной и экономической политики. Убежден, такое прозрение общества не может не сказаться и на результатах предстоящих выборов. Но хочу призвать тех, кто по-прежнему колеблется, идти ли в сентябре на избирательный участок и за кого отдать свой голос. Не верьте тем, кто уверяет вас, будто региональные выборы ничего не решают и не могут повлиять на общую политическую и социально-экономическую повестку. Смена власти в регионах – это принципиальный шаг к необходимым переменам в масштабах всей России. К переменам, мирный и цивилизованный характер которых в интересах всех здравомыслящих граждан. Еще раз повторю то, о чем уже неоднократно говорил. У народа есть все основания для возмущения нынешним курсом и для того, чтобы требовать его смены. Но моральное право возмущаться и требовать перемен, отвечающих интересам большинства, есть только у тех, кто проявляет гражданскую активность и ответственность. А те, кто предпочитает и теперь отсиживаться дома, оправдываясь разговорами о бессмысленности выборов, сами лишают себя такого права. И занимают, по сути, предательскую позицию по отношению к стране, соотечественникам и своим детям. Если большинство из нас в полной мере осознает это, мы сможем уберечь страну от новой смуты, отправить олигархический капитализм на свалку истории и вывести Россию на путь возрождения и процветания. С.П. Обухов о новой статье Г.А. Зюганова. Новая попытка вразумить элиту и побудить гражданскую активность избирателей. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов написал большую статью для «Правды». Мы обязаны использовать шанс на мирную смену курса. Доктор политических наук Сергей Обухов поделился своими выводами по ключевым идеям публикации лидера КПРФ. Зюганов про зоны возможного диалога оппозиции с властью. Итак, лидер КПРФ обозначил сферы, по которым возможен диалог и сотрудничество с властью. Это не политические и стратегические цели, озвученные Путиным. Добиться технологического прорыва, интенсивного промышленного роста и преодолеть массовую бедность. Эти пункты есть в программе КПРФ, и игнорировать данные благие намерения власти было бы неправильно. а из политических ориентиров лидер КПРФ сформулировал согласие взаимодействовать в ремонте Конституции по направлениям, обозначенным Володиным. Вообще, в плане предложений по усилению парламентского контроля поздний Володин образца 2019 года, это ранний Зюганов образца 1998-е, 1999-е годы. Но если власть спустя 20 лет дозрела до предложений Зюганова, грешно это не приветствовать. Диалог и оппонирование. Понятно, что оценка Зюгановым реализации стратегических целей, которые соответствуют национально-государственным интересам страны, предельно жесткая. Формулируя благие цели на словах, власть сама же проваливает конкретную работу по их достижению. Нелицеприятно, пишет Зюганов. Перечеркивает перспективы возрождения страны, продолжая цепляться за тот курс, который как раз и загоняет Россию все глубже в системный кризис. Дальше у Зюганова идет еще более жесткий вывод. Но власти нет права на доверие общества при таких провальных результатах. И любую возможность высказать свою позицию на избирательных участках граждане должны рассматривать не просто как возможность поддержать тех или иных кандидатов, а как возможность сказать решительное «нет» разрушительной политике и тем, кто ее проводит. Как видим, КПРФ готова к диалогу с властью, но не готова принимать безответственность и недееспособность партии власти. Особенно в условиях нарастания геополитических, военных, технологических, санкционных, цифровых и олигархических угроз. В статье об этом Зюганов говорит подробно. И это перекликается главным месседжем статьи. Мы обязаны использовать шанс на мирную смену курса. На мой взгляд, здесь у Зюганова ключевые слова «шанс» и «мирная смена курса». И мне кажется, что правящая группа просто до сих пор легкомысленно не осознает, что развитие внутриполитических и международных процессов такого шанса скоро могут и не предоставить. Удастся ли Зюганову вразумить команду Путина? Традиционно Зюганов пытается вразумить команду Путина, как говорится, поднять ему веки. В статье приведена убийственная фактура по идущему разгрому промышленности. Под разговоры об импортозамещении до 70% лекарств остаются импортными. На 70 мужчин производится лишь один пиджак, а электроники производим на человека лишь на сумму в 4 доллара. Заграничный крантик перекрыли нам и каюк. Пиджаки и трусы по очереди будем носить. Да ладно, санкционный крантик пока медленно закрывают. А если нефть опять обрушит? Денежку то для закупки трусов, пиджаков и гаджетов где будем брать? США уже вышли по добыче нефти на первое место в мире и радостно вытесняют Россию с сырьевых рынков. А если нефть по 20 долларов за баррель через 2 года, как прогнозирует наш Центробанк? Но ведь правительство Медведева задача, как то предлагает КПРФ, создание принципиально иной промышленно-производственной среды, ориентированной на опережающее развитие, на рост высокотехнологичной экономики, даже не ставится. И управленческие усилия, и финансовые ресурсы в масштабную реиндустриализацию России не направляются. Зюганов, сравнивая финансовую политику правительств России и Китая, опять криком кричит о необходимости инвестиционно-кредитной накачки производства и инвестиций в человеческий капитал. Понятно, что в свое время коалиционное правительство Примакова-Маслюкова в конце 1990-х именно этот разворот в политике проделало и сразу получило невиданный экономический рост. Вновь и вновь Зюганов говорит о 12 законопроектах КПРФ и идея бюджета развития, в которой можно мобилизовать до 25 триллионов рублей. Говоря о провалах в социальной политике власти, Зюганов вновь и вновь напоминает о конкретных предложениях КПРФ по усмирению ростовщиков и ликвидации кредитной удавки на шее граждан, контроле над ценами на основные продукты питания и остановке роста тарифов на ЖКХ. Эти и другие предложения КПРФ ведь лежат в Госдуме без движения, в виде конкретных законопроектов. Самое печальное, что в ходе всех визитов во фракцию КПРФ разного рода деятелей, от Кудрина до Орешкина и отраслевых министров, никто здравые предложения КПРФ не отвергает. Их просто не замечают. И что-то мне подсказывает, что очередной призыв Зюганова к диалогу и обсуждению конкретных предложений КПРФ останется гласом вопиющего в правительственной пустыне. Лидер КПРФ снова обостряет внимание к нетерпимой уже проблеме вопиющего социального неравенства в стране. Нынешний курс выгоден только одной социальной группе. олигархии и тем представителям власти, которые обслуживают ее интересы, справедливо пишет Зюганов. И этот курс выливается в демографический кризис. Главным фактором, как отмечает лидер КПРФ, стали бедность. Недоступность жилья, риск безработицы, дамокловым мечом нависающий над российской молодежью в нынешнем дне, неизбежное для общества, погруженного в дикий капитализм. Именно на устранение этих факторов направлены программные требования КПРФ, касающиеся социальной защиты семьи, материнства и детства и государственной поддержки медицины. Проводя обзор результатов политики Путина-Медведева, лидер КПРФ справедливо заявляет: какие еще нужны доказательства того, что с конца 20 века на наших глазах фактически осуществляется план истребления одного из крупнейших и величайших народов планеты? И каким безумством является нежелание признать, что осуществлению этого чудовищного плана прямо способствует проводимая в стране социально-экономическая политика, давно доказавшая свою смертельную опасность? Новый вариант ответа на вопрос «что делать?» И снова извечный вопрос «что делать?». И здесь Зюганов взывает к тем, кто пока только брюзжит на кухнях и не проявляет гражданскую активность. У народа есть все основания для возмущения нынешним курсом и для того, чтобы требовать его смены. Но моральное право возмущаться и требовать перемен, отвечающих интересам большинства, есть только у тех, кто проявляет гражданскую активность и ответственность. А те, кто предпочитает и теперь отсиживаться за дома, оправдываясь разговорами о бессмысленности выборов, сами лишают себя такого права. И занимают, по сути, предательскую позицию по отношению к стране, соотечественникам и своим детям. Да, КПРФ за смену курса с помощью выборов и бюллетеня. Но если и дальше будет происходить обесмысливание и деградация института выборов, то страну ждет хаос и новая смута. КПРФ, конечно же, против смуты. Но если нынешняя политика и власть всячески подталкивают страну к такому исходу нынешнего кризиса? Пока КПРФ и Зюганов в очередной раз пытаются вразумить элиту и основную массу избирателей. Не знаю, удастся ли вразумить элиту, но уверен, что аргументация Зюганова, если она будет донесена до широкого избирателя, способна сподвигнуть его на гражданскую активность и желание к переменам через бюллетень. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. Эй, аудиобук слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.